Письмо Миллеру. 7 мая 1754 года. Благородный господин профессор, государь мой. Новоприсланная диссертация для получения награждения не только моста, но ни единого червонца не стоит. Знакомое дело и то худо описано. О решении сего прошу господ академиков подождать, пока акт публичный будет назначен. Письмо господина Эйлера прочитал я не без удивления. Шпангенберга и Эбергарда признает за таких людей, которые в академии негодны, за тем, что ничего не писали годного в комментарии. Сие учинено против справедливости и против его самого. Он рекомендовал академии таких людей уже прежде, которых сочинения в комментарии малогодны, и только на будущее надеялся. Также и ныне представляет Мейера, Кестнера и Бермана, которые в ученом свете не чудотворцы. Профессор Шпангенберг в Марбурге читал уже лет 8 лекции по всей философии и математике, и столько ж, как Вольф, имел слушателей. А Берман тогда ходил сам к Вольфу на лекции. Я его довольно знаю. С год времени за одним столом был у Вольфа и учился у него немецкому языку и математике. Бермана превосходит Шпангенберг несравненно. Студентом будучи, много лет читал лекции другим студентам с великою похвалою, и ныне профессором 13 лет том упражняется. Правда, что в академии надобен человек, который изобретать умеет, но еще больше надобен, кто учить мастер. Обои достоинства в профессоре Шпангенберге несомнительны. О новых изобретениях не было ему времени думать для того, что должен читать много лекций. Впрочем, физические, электрические, особливо опыты, делает он часто в Касселе перед ландграфом, и кассельский физический департамент на руках имеет. Притом о его остроумии уверен я из его разговоров. Что ж до чтения физических и математических лекций надлежит, то подобного ему трудно сыскать во всей Германии. Сие нашим студентам весьма нужно, ибо нет у нас профессора, который был довольную способность имел давать лекции в физике и во всей математике. Сверх всего честные его нравы, и все поступки Академии наук не постыдны будут. Мне в 4 года студентом и профессором довольно знать его случалось. Мы счастливы, ежели он только поедет. Что ж до Эбергарда надлежит, то его сочинения весьма не хуже Кратценштейновых, разве только тем негодны, что он не в тоновой теории в рассуждении цветов держится. Я больше, нежели господин Эйлер, в теории цветов с Невтоном не согласен, однако тем не неприятель, который инако думают. Кестнера и Мейера я только по сочинениям ведаю, признаю за людей весьма посредственных и думаю, что они дороги. В рассуждении Котельникова нет ли полно пристрастия? Господин Эйлер сам не такой великий был математик, когда здесь произведен в профессоры. Все со временем. Итак, мое мнение состоит в том, чтобы для физики экспериментальной и для курса математического выписать профессора Шпангенберга, для механики Эбергарда или Бермана, высшую математику Котельникову оставить. Сие прошу сообщить его сиятельству господину президенту, а господина Эйлера о том не уведомлять, затем, чтобы дружба моя с ним не нарушилась. Правду больше всего почитаю, притом стараюсь, чтобы без ее нарушения дружба сохранилась. О скончании Николая Наумча сердечно болезную за тем, что он любил ученых, и меня в том числе. Впрочем, желаю всякого благополучия, пребываю вашего благородия покорный слуга Михайло Ломоносов. Из Усть-Рудиц, 7 числа мая 1754 года. Упоминаемое в письме новоприсланная диссертация была одной из многих работ, представленных в Академию наук на соискание 100 червонцев за решение научной задачи, предложенной Ломоносовым, по вопросу об отделении золота от серебра. Примечательны слова Ломоносова о том, что в Академии надобен человек, который изобретать умеет, но еще больше надобен, кто учить мастер. Ломоносов считал, что Академия наук не должна замыкать свою деятельность рамками кабинетно-научной работы, а обязана заботиться и о культурном росте страны, в первую очередь о воспитании ученых кадров. Миллер Герард Фридрих, 1705-1783 годы, конференц-секретарь Академии наук, историограф. Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии. Не позднее 22 августа 1754 года. В сокращении. Перевод. Всем известно, сколь значительны и быстры были успехи наук, достигнутые ими с тех пор, как сброшено ярмо рабства, и его сменила свобода философии. Но нельзя не знать и того, что злоупотребление этой свободой причинило очень неприятные беды, количество которых было бы далеко не так велико, если бы большинство пишущих не превращало писание своих сочинений в ремесло и орудие для заработка средств к жизни, вместо того, чтобы поставить себе целью строгое и правильное разыскание истины. Отсюда проистекает столько рискованных положений, столько странных систем, столько противоречивых мнений, столько отклонений и нелепостей, что науки уже давно задохлись бы под этой огромной грудой, если бы ученые объединения не направили своих совместных усилий на то, чтобы противостоять этой катастрофе. Лишь только было замечено, что литературный поток несет в своих водах одинаково и истину, и ложь, и бесспорное, и небесспорное, и что философия, если ее не извлекут из этого состояния, рискует потерять весь свой авторитет, образовались общества ученых. И были учреждены своего рода литературные трибуналы для оценки сочинений и воздаяния должного каждому автору согласно строжайшим правилам естественного права. Вот откуда произошли как академии, так равным образом и объединения, ведающие изданием журналов. Первые, еще до того, как писания их членов выйдут в свет, подвергают их внимательному и строгому разбору, не позволяя примешивать заблуждение к истине и выдавать простые предположения за доказательства, а старое за новое. Что же касается журналов, то их обязанность состоит в том, чтобы давать ясные и верные краткие изложения содержания появляющихся сочинений, иногда с добавлением справедливого суждения либо по существу дела, либо о некоторых подробностях выполнения. Цель и польза извлечений состоит в том, чтобы быстрее распространять в Республике наук сведения о книгах. Ни к чему указывать здесь, сколько услуг наукам оказали Академии своими усердными трудами и учеными работами, насколько усилился и расширился свет истины со времени основания этих благотворных учреждений. Журналы могли бы также очень благотворно влиять на приращение человеческих знаний, если бы их сотрудники были в состоянии выполнить целиком взятую ими на себя задачу и согласились не переступать надлежащих граней, определяемых этой задачей. Силы и добрая воля — вот что от них требуется. Силы, чтобы основательно и сознанием дела обсуждать те многочисленные и разнообразные вопросы, которые входят в их план. Воля для того, чтобы иметь в виду одну только истину, не делать никаких уступок ни предубеждению, ни страсти. Те, кто, не имея этих талантов и этих склонностей, выступают в качестве журналистов, никогда не сделали бы этого, если бы, как указано, голод не подстрекал их и не вынуждал рассуждать и судить о том, чего они совсем не понимают. Дело дошло до того, что нет сочинения, как бы плохо оно ни было, чтобы его не превозносили и не восхваляли в каком-нибудь журнале. И наоборот, нет сочинения, как бы превосходно оно ни было, которого бы не хулил и не терзал какой-нибудь невежественный или несправедливый критик. Затем число журналов увеличилось до того, что у тех, кто пожелал бы собирать и только перелистывать эфемериды, ученые газеты, литературные акты, библиотеки, записки и другие подобного рода периодические издания, не оставалось бы времени для чтения полезных и необходимых книг и для собственных размышлений и работ. Поэтому здравомыслящие читатели охотно пользуются теми из журналов, которые признаны лучшими, и оставляют без внимания все жалкие компиляции, в которых только списывается и часто коверкается то, что уже сказано другими. Или такие, вся заслуга которых в том, чтобы неумеренно и без всякой сдержки изливать желчь и яд. Ученый, проницательный, справедливый и скромный журналист стал чем-то вроде Феникса. Доказывая то, что я только что высказал, я испытываю затруднения скорее вследствие обилия примеров, чем их недостатка. Пример, на который я буду опираться в последующей части этого рассуждения, взят из журнала, издаваемого в Лейпциге, имеющего целью давать отчеты о сочинениях по естественным наукам и медицине. Он имеет заглавие «Комментарии де ребус инсцентия натурали эт медицина гестис» — записки об успехах естественных наук и медицины. Примечание Ломоносова. Среди других вещей там изложено содержание записок Петербургской академии. Однако нет ничего более поверхностного, чем это изложение, в котором опущено самое любопытное и самое интересное, и одновременно содержатся жалобы на то, что академики пренебрегли фактами или свойствами, очень хорошо известными специалистам. Между тем, выставлять их на показ было бы просто смешно, особенно в предметах, не допускающих строгого математического доказательства. Одно из самых неудачных и наименее сообразных с правилами здравой критики извлечений — это извлечение из работ господина советника и профессора химии Михаила Ломоносова. В нем допущено много промахов, которые стоит отметить, чтобы научить рецензентов такого сорта не выходить из своей сферы. Вначале объявляется о замысле журналиста. Оно грозное. Молния уже образуется в туче и готова сверкнуть. Господин Ломоносов, так сказано, хочет дойти до чего-то большего, чем простые опыты. Майоракам эксперимента, солем молитур, Михаил Ломоносов. Михаил Ломоносов замышляет нечто большее, чем одни только опыты. Как будто естествоиспытатель действительно не имеет права подняться над рутиной и техникой опытов и не призван подчинить их рассуждению, чтобы отсюда перейти к открытиям. Разве, например, химик осужден на то, чтобы вечно держать в одной руке щипцы, а в другой тигель, и ни на одно мгновение не отходить от углей и пепла. Затем критик старается высмеять академика за то, что тот пользуется принципом достаточного основания и, по его выражению, истекает потом и кровью, применяя этот принцип при доказательстве истин, которые он мог бы предложить сразу как аксиомы. Во всяком случае, он говорит, что сам он принял бы их за таковые. Однако в то же время он отвергает самые очевидные положения, считая их чистым вымыслом, и тем самым впадает в противоречие с самим собой. Он издевается над строгими доказательствами там, где они необходимы, и требует их там, где они излишни. Пусть философы, желающие избежать столь разумных насмешек, подумают, как им взяться за дело, чтобы ничего не доказывать, и в то же время все-таки доказывать. Движение колоколов, предмет, который журналист подвергает критике, лишенной всякой основательности. Он упрекает Ломоносова в том, что тот не дает правильного представления об этом вопросе. Но можно ли судить с большой дерзостью? Когда говорят таким образом, то что это, недостаток ума, внимательности или справедливости? Критик смешивает внутреннее движение колокола с его движением в целом, хотя это две совершенно разные вещи, и никто не может принять дрожание колокола за его внутреннее движение после того, как академик так определенно сказал в параграфе третьем своей работы, что внутреннее движение состоит в изменении положения нечувствительных частиц. До сих пор приводились бесспорные доказательства неспособности и крайней небрежности журналиста. Но вот место, где под большим подозрением его добросовестность, и где он, по-видимому, решительно задался целью ввести в заблуждение мир, полагая, должно быть, что записки Императорской Петербургской Академии книга редкая, к которой не всякий имеет возможность обратиться. Уверенный в этом, он осмеливался приписывать академику невежество, доходящее до отрицания существования воздуха в порах соли, тогда, когда же новички в физике не могут не знать этого. Нет никакой возможности вывести что-либо подобное из рассуждений автора, даже путем любого насилия над ними. Отсюда вытекает вполне естественный вывод. Ведь следующие слова параграфа 41-го могут подать к тому повода. Воздух, рассеянный в воде, не входит в поры соли. Слово «входить» не было никогда синонимом слова «содержаться». Академик хочет сказать и не может хотеть сказать что-либо другое, как только то, что воздух не входит из воды в соли, которые в ней растворяются. И непонятно, как можно переделать это утверждение в другое. Поры солей совсем не содержат воздуха. Не следует упускать из виду еще одного, последнего признака той спешки, которую наш судья считает возможным сочетать со своей строгостью, хотя они и несовместимы. Он воображает, будто господин Ломоносов в своем прибавлении к размышлениям об упругости воздуха имел главным образом в виду исследовать то свойство упругого воздуха, благодаря которому его сила пропорциональна его плотности. Он ошибается и обманывает других, высказывая такое суждение. При несколько большей внимательности он увидел бы и прочитал бы, что дело идет здесь именно о противоположном, и что утверждается необходимость для уплотнения воздуха, наличие сдавливающих сил в тем более значительной степени, в чем более узкие пределы заключен этот воздух. Отсюда следует, что плотность не пропорциональна силам. Разве не это называется самой настоящей уликой, изобличающей все недостатки, из-за которых журналист может потерять авторитет и доверие, которое он намерен приобрести у публики? Может ли кто-либо, обладающий хотя бы тенью стыда и остатком совести, оправдывать подобные приемы? Давая таким способом отчет о сочинениях людей науки, человек не только наносит вред их репутации, на которую он не имеет никаких прав, но и душит истину, представляя читателю мысли, совершенно с ней несообразные. Поэтому, естественно, всеми силами бороться против столь несправедливых приемов. Если продолжать обращаться таким образом с теми, кто стремится приносить пользу республике наук, то они могут впасть в полное уныние, и успехи наук потерпят значительный урон. Это было бы прежде всего полным крушением свободы философии. Для подобных рецензентов следует наметить надлежащие грани, в пределах которых им подобает держаться и ни в коем случае не переходить их. Вот правила, которыми, думается, мы должны закончить это рассуждение. Лейпцигского журналиста и всех подобных ему просим хорошо запомнить их. Первое. Всякий, кто берет на себя труд осведомлять публику о том, что содержится в новых сочинениях, должен прежде всего взвесить свои силы. Ведь он затевает трудную, очень сложную работу, при которой приходится докладывать не об обыкновенных вещах и не просто об общих местах, но схватывать то новое и существенное, что заключается в произведениях, создаваемых часто величайшими людьми. Высказывать при этом неточные, безвкусные суждения, значит сделать себя предметом презрения и насмешки. Это значит уподобиться карлику, который хотел бы поднять горы. Второе. Чтобы быть в состоянии произносить искренние и справедливые суждения, нужно изгнать из своего ума всякое предубеждение, всякую предвзятость, и не требовать, чтобы авторы, о которых мы беремся судить, рабски подчинялись мыслям, которые властвуют над нами. А в противном случае не смотреть на них, как на настоящих врагов, с которыми мы призваны вести открытую войну. Третье. Сочинения, о которых дается отчет, должны быть разделены на две группы. Первое включает в себя сочинения одного автора, который написал их в качестве частного лица. Вторая – те, которые публикуются целыми учеными обществами с общего согласия и после тщательного рассмотрения. И те, и другие, разумеется, заслуживают со стороны рецензентов всякой осмотрительности и внимательности. Нет сочинений, по отношению к которым не следовало бы соблюдать естественные законы справедливости и благопристойности. Однако надо согласиться с тем, что осторожность следует удвоить, когда речь идет о сочинениях, уже отмеченных печатью одобрения, внушающего почтения, сочинениях, просмотренных и признанных достойными опубликования, людьми, соединенные познания которых, естественно, должны превосходить познания журналиста. Прежде чем бронить и осуждать, следует не один раз взвесить то, что скажешь, для того, чтобы быть в состоянии, если потребуется, защитить и оправдать свои слова. Так как сочинения этого рода обычно обрабатываются с тщательностью и предмет разбирается в них в систематическом порядке, то малейшие упущения и невнимательность могут повести к опрометчивым суждениям, которые уже сами по себе постыдны, но становятся еще гораздо более постыдными, если в них скрываются небрежность, невежество, поспешность, дух пристрастия и недобросовестность. Четвертое. Журналист не должен спешить с осуждением гипотез. Они дозволены в философских предметах и даже представляют собой единственный путь, которым величайшие люди дошли до открытия самых важных истин. Это нечто вроде порыва, который делает их способными достигнуть знаний, до каких никогда не доходят умы низменных и пресмыкающихся во прахе. Пятое. Главным образом, пусть журналист усвоит, что для него нет ничего более позорного, чем красть у кого-либо из собратьев высказанные последним мысли и суждения, и присваивать их себе, как будто он высказывает их от себя, тогда как ему едва известны заглавия тех книг, которые он терзает. Это часто бывает с дерзким писателем, вздумавшим делать извлечения из сочинений по естественным наукам и медицине. Шестое. Журналисту позволительно опровергать в новых сочинениях то, что, по его мнению, заслуживает этого. хотя не в этом заключается его прямая задача, его призвание в собственном смысле. Но раз уже он занялся этим, он должен хорошо усвоить учение автора, проанализировать все его доказательства и противопоставить им действительные возражения и основательные рассуждения, прежде чем присвоить себе право осудить его. Простые сомнения или произвольно поставленные вопросы не дают такого права, ибо нет такого невежды, который не мог бы задать больше вопросов, чем может их разрешить самый знающий человек. Особенно не следует журналисту воображать, будто то, чего не понимает и не может объяснить он, является таким же для автора, у которого могли быть свои основания сокращать и опускать некоторые подробности. Седьмое. Наконец, он никогда не должен создавать себе слишком высокого представления о своем превосходстве, о своей авторитетности, о ценности своих суждений. Ввиду того, что деятельность, которой он занимается, уже сама по себе неприятна для самолюбия тех, на кого она распространяется, он оказался бы совершенно неправ, если бы сознательно причинял им неудовольствие и вынуждал их выставлять на свет его несостоятельность. Статья написана Ломоносовым на латыни, но подлинник ее не сохранился. Напечатана по-французски в 1755 году в одном французском журнале без подписи, и с этого источника впоследствии переведена на русский язык. Здесь в обобщенной форме дан публичный отпор некоторым западноевропейским авторам, отрицательно отозвавшимся в печати на опубликованные в Петербурге в 1750 году новые комментарии Петербургской академии наук, том 1, четыре ломоносовские диссертации, ставшие новым словом в физических и химических науках того времени. Как раз эти диссертации задолго до их обнародования Шумахер посылал Эйлеру. Последний дал, как известно, восхищенный отзыв, заметив, что напечатание диссертации Ломоносова принесет славу не только Академии, но всей русской науке. Существует предположение, что рассуждение об обязанностях журналистов – это приписываемое Ломоносову сочинение, что статью написал один из врагов Ломоносова, специально замысливший пустить слух, будто она принадлежит перу Ломоносова и тем скомпрометировать его. В основе данной версии лежит мнение, согласно которому назидательный, поучающий стиль и тон статьи никак не вяжется с обликом Ломоносова. Однако этот тон был вызван необходимостью защищаться, наступая. Поскольку оппоненты исказили многие положения диссертации Ломоносова и учинили разгром далекими от этики науки и ее правил методами, Ломоносов не мог не указать в ответ, как надобно вести полемику в научном духе. Отмеченная версия не согласуется и с бесспорными фактами, подробно освещенными в примечаниях третьему тому Академического полного собрания сочинений. Из приводимых там документальных подтверждений авторства Ломоносова укажем здесь для иллюстрации хотя бы одно. Так в отчете о своих трудах за 1755 год Ломоносов записал: «В физике сочинил диссертацию о должности журналистов, в которой опровергнуты все критики, учиненные в Германии против моих диссертаций, и комментариях напечатанных, особливо против новых теорий о теплоте и стуже, о химических растворах и упругости воздуха». В следующей фразе Ломоносов прямо указывает, что это его статья, оная диссертация, переведена господином Формеем на французский язык, и в журнале, называемом «Немецкая библиотека», на оном языке напечатана. Это и есть упоминавшийся выше источник. Формею статью передал Эйлер, получивший ее от Ломоносова. Оба адресата уведомили об этом автора. Их письма Ломоносову сохранились. Есть и другие подтверждения.